Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, значит, сейчас мы будем разговаривать про Украину. Я не буду вести монолог сам с собой. Вот, не в этот раз. А зайдем мы издали, конечно. Я сейчас коротко напомню вам и про статью Дмитрия Анатольевича Медведева, которую мы упоминали. Ну, в общем, мы про Украину часто говорим, но к нам присоединится Владимир Фисенко, руководитель Центра прикладных политических исследований. Сейчас я, с вашего позволения, спрошу, он здесь или нет. Нет, пока еще нет. Ну, давайте тогда подключимся, а я коротко вам, ну, вот сделаем такую подводочку, заход. Почему опять про Украину? Значит, не далее как, два дня назад мы говорили о статье Медведева, поразительно жесткой. Внезапно жесткой совершенно. Вот если отринуть в сторону всяческую неуместную иронию, статья Медведева сводилась к тому, что никаких дел Россия с Зеленским, с его администрацией иметь не будет. То есть Россия разочарована. В этой статье была масса, мягко говоря, очень недипломатичной лексики. Вчера, правда, уже прокомментировали, объяснили, почему эта статья появилась, почему так внезапно, почему ее ночью опубликовали на сайте «Коммерсанта», почему она написана была таким немедведевским языком, почему было такое количество оскорбительных метафор и так далее, и так далее, и так далее. Объяснили это тем, что Медведев более всего не хотел, чтобы его включили в переговорную группу. Он не хочет связываться с Украиной, поэтому вот он вполне осознанно допустил некоторое количество оскорбительных эпитетов, ну, чтобы его оставили дома и не отправляли на переговоры нормандской четверки. Но я, собственно, делаю вот второй пункт этой повестки. То есть вот выходит статья заместителя секретаря Совета Безопасности России, глава там Путин, понимаете статус, говорит, что больше никаких дел мы не будем иметь, мы будем ждать. И после этого появляется вчера информация о том, что Макрон ее объявил о том, что договорились о встрече нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Высокий уровень. То есть заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, бывшего президента России, заместителя секретаря Совета Безопасности, обнулены в циничной, оскорбительной форме. Что бы это значило? Что происходит? Нормандская четверка жива, не жива. Плюс на Украине сейчас идет саммит Украина-ЕС. Что это означает? Туда приехала Урсула фон Ляйен. И туда приехал глава, по-моему, Европейского совета. Имя его я не воспроизведу, но, в общем, чиновник довольно высокого ранга. То есть нет, все нормально, переговоры идут на высшем уровне, Украина по-прежнему в европейской орбите, и, соответственно, из этого можно сделать вывод, нравится это, не нравится, ну, устали вы, не устали, но придется вести дела, и, видимо, дела придется вести Зеленским. И вот, собственно, на этом моменте я и обращаюсь к Владимиру Фисенко. Владимир Вячеславович, здрасте.
Доброе утро.
Спасибо, что вышли к нам на связь. Как вы оцениваете, ну, давайте начнем с саммита Украина-ЕС. Он успешен, не успешен? Что-нибудь конкретное сказали или нет? То есть вот Зеленский получил подтверждение своей легитимности? А то тут, знаете, в России говорят про черную метку, которую ему прислали. Или все норм?
Нет, ну, статья Медведева никакого влияния на внутриукраинскую ситуацию не имеет. Ну, разве что только для пророссийских политиков. Что касается легитимности Зеленского, ну, слушайте, он получил свой президентский мандат на президентских выборах. На сегодня он остается самым популярным украинским политиком. И по президентскому рейтингу, и по рейтингу доверия. Остальные конкуренты, включая бывшего президента и одного из лидеров ОПЗЖ, а также Юлию Тимошенко, отстают более чем в два раза по рейтингу. Поэтому никаких сомнений в легитимности нет. У нас, конечно, очень живая, бурная политика, много критики, в том числе в адрес властей, но никаких сомнений в легитимности президента нет. Что касается саммита Украины-Европейский Союз, это ежегодные саммиты. Уже, если не ошибаюсь, это 23-й такой саммит, проходят они каждый год, И они являются инструментом, механизмом развития двусторонних отношений, в том числе и реализации европейских устремлений Украины. Для Зеленского, ну и для страны, и для Зеленского этот саммит, конечно, был успешным. Это даже признают оппоненты, в том числе даже Порошенко это признал и поздравил Зеленского с успешным саммитом с Европейским Союзом. Причем там такой интересный момент. Оппозиция, включая Порошенко, резко критиковали закон об олигархах, который был принят Верховной Радой по инициативе президента Зеленского. Так Европейский Союз, в том числе вот в принятом заявлении этого саммита, позитивно оценил этот закон и призвал к дальнейшей борьбе с олигархами. Эта площадка саммита – это не площадка переговоров по Донбассу. Все-таки это касается европейской интеграции Украины, развития двусторонних отношений, реформ в Украине. Но тема Донбасса и Крыма в этом документе затронута. Причем, я вам скажу, оценки достаточно резкие. В этом заявлении, в совместном заявлении по итогам саммита, Россия названа стороной конфликта.
Так,
нарушение Минских соглашений и по Крыму. И по Крыму тоже сделаны достаточно резкие заявления, в частности, говорится о незаконной аннексии Крыма и приветствуется создание Крымской платформы. Поэтому и подписан ряд соглашений, включая соглашение об открытом небе, который расширяет возможности привлечения лоукостов в Украину. Так что саммит стал, может быть, самым успешным за последние годы после получения безвиза.
Скажите, пожалуйста, а вот по поводу жесткой риторики, о которой вы упомянули, а в прошлом году она была такая же? То есть это вот произносится из года в год, я имею в виду после 2014 года, одни и те же фразы? Или действительно есть отличия от 2020 года?
Что касается признание России агрессором. Ну, тут можно смотреть, сравнивать по фразам, по тональности.
Ну, вот именно жесткость, вот ваша оценка эмоциональная.
Ну, я думаю, что здесь нет каких-то, знаете, таких кардинальных изменений. Угу. Вот в чем есть новая тенденция – больше внимания крымской тематике.
Понятно.
Сравнению с прошлым годом, вот приветствуется крымская платформа, в частности. По Донбассу тезис о том, что Россия сторона конфликта, он...
Но он повторяется каждый год, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, вот по поводу нормандского формата, который, ну вот, болтается, простите меня за выражение, тут у нас на радио можно так говорить, как говно в проруби уже несколько лет. У нормальных людей ощущение, что ничего не происходит. И тем не менее, вот делается заявление, причем на уровне французского президента, о том, что нет, вот как бы мы договорились, совершен прорыв, и сейчас произойдет встреча на высоком уровне. Встретятся главы Министерства иностранных дел четырех стран. Вот это означает какое-то движение? Или это тоже из области там ритуальных плясок и вот статус-кво, который сложился и вокруг Донбасса, прежде всего, в принципе, всех устраивает? Пусть остается как есть.
Ну, на самом деле, ситуация более сложная, более противоречивая. То, что в переговорах кризис, и есть кризис по поводу самих Минских соглашений. Вот вы сравнили, что переговоры в таком состоянии полуживом. Так, Минские соглашения – живой труп. Практически все понимают, что реализовать их в том виде, в каком они были подписаны в феврале 2015 года, практически невозможно. Противоречие между Украиной и Россией по Минским соглашениям, по целому ряду пунктов, принципиальное. И там почти невозможно найти компромисса. Но в чем проблема? Переговоры-то надо продолжать.
Зачем? А вот объясните, а зачем их продолжать?
Я объясню зачем. Потому что возобновились военные действия на Донбассе. В прошлом году все-таки удалось достичь серьезного прогресса. Почти полтора месяца было перемирие, почти не стреляли, вот с конца июля до начала сентября. Это было самое длительное перемирие за всю историю конфликта. А потом опять начали стрелять, к сожалению, в том виде, в каком она была до перемирия. Угу. Это главная проблема. Надо снять вот это напряжение, попытаться еще раз все-таки прекратить огонь и выйти на устойчивое прекращение огня. Это первый пункт Минских соглашений. Хотя бы это надо сделать. Вторая проблема, которую надо обсуждать. Сейчас она, может быть, не так резко стоит, как весной, но это концентрация российских войск на украинской границе. Это тоже многих волнует, конечно, в первую очередь самих украинцев. Поэтому переговоры нужны. И вот если говорить о переговорах в нормандском формате, тут есть такой, знаете, еще, я бы сказал, этический и психологический момент. Встреча на высшем уровне, не только министров иностранных дел, а на высшем уровне, была бы желательна и с точки зрения прощания с Меркель и попытки все-таки действительно вывести переговоры из тупика. Меркель была одной из родительниц и нормандского формата, и минских соглашений. Она много сделала для поиска компромиссов в конфликте на Донбассе. И, конечно же, хотя бы из уважения к ней надо провести саммит на высшем уровне и попытаться вывести переговоры из тупика. Шансы на это есть. Кстати, вот по переговорам глав Министерства иностранных дел есть очень важный нюанс. 16 года лидеры встречаются редко. Вот была встреча в 16 году в октябре, последняя встреча была в декабре 19 года уже с участием Зеленского. А так, как правило, переговоры велись на уровне помощников лидеров
стран. Владимир Вячеславович, я вас прерву, мы сейчас уйдем на короткие новости на полторы минутки, потом вернемся, продолжим. Владимир Фисенко с нами, руководитель Центра прикладных политических исследований из города-герой Киева. Не уходите.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Разговариваю я с Владимиром Фисенко, руководителем Центра прикладных политических исследований из Киева. Говорим мы об украинских делах, там происходит, во-первых, саммит Украины и ЕС, но мы-то о нем говорим в контексте того, не только там украинской евроинтеграции, там длинная, бесконечно длинная тема, а в контексте тех разговоров о том, что Зеленский взял курс на досрочные выборы, что, в общем, отношение к нему и у Штатов, у Европы и как-то вот сильно поменялось. Некоторые договариваются до того, что, в общем, и черную метку ему прислали. И в этом контексте там и статья Медведева вышла там совершенно внезапно. Но она вообще, в общем, как бы дезавуирована теперь. У меня вопрос, Владимир Вячеславович, следующий. Насколько угрожает внутриполитической стабильности Украины и лично карьере президента Зеленского зима, ну, в контексте энергетического кризиса? Он вот рассматривается это как серьезная угроза или нет?
Ну, конечно, резкий скачок цен на газ стал проблемой для Европы и для нас в том числе. Я, кстати, опровергну, у вас тут прозвучало по поводу курса на досрочные выборы. Это миф. Нет никакого курса на досрочные выборы. А вот что касается энергетического кризиса, ну, риски есть, к сожалению. Но нет каких-то катастрофических настроений. Здесь скорее проблема финансовая, а не проблема техническое там, отсутствие газа, например. Газа, по оценкам экспертов, нам хватит. Ну, если только будет очень уж холодная зима, то, может быть, потребуются дополнительные закупки. Вот проблема в том, что цена на газ резко выросла. Некоторые коммунальные предприятия, учреждения не успели вовремя заключить договора. И поэтому вот для местных властей, а у нас прошла реформа децентрализации, и местные власти как бы увеличили свои бюджеты, но и нагрузка на них тоже возросла, потому что на их баланс передали вот многие коммунальные предприятия. Поэтому им надо искать деньги, за счет чего как бы закупать дополнительное топливо на отопительный сезон. Вот тут есть проблема, идут активные переговоры. Где-то неделю назад подписали меморандум между центральной и местной властью с участием нашей главной энергетической компании НАК «Нафтогаз Украины», как раз вот о как бы взаимных обязательствах по отопительному сезону. Есть проблемы, но будем надеяться, что их удастся преодолеть. Пока подготовка к отопительному сезону идет, в принципе, нормально.
Слушайте, как бы, ну вот подготовка к отопительному сезону – это такой вполне советский термин, который не означает ничего. А применительно к 2021 году… Я сейчас задам вопрос. Применительно к 2021 году проблема выглядит, с моей точки зрения, следующим образом. То есть вот Украина отказалась подписывать прямой контракт с «Газпромом», сказала, что мы будем покупать на европейском рынке. На европейском рынке газ теперь стоит там больше $1000 за 1000 кубов. Я, естественно, читал о том, что Зеленский пообещал о том, что цены для потребителей повышаться не будут. А откуда, кто будет покрывать убытки этих сетей-то коммунальных, региональных? Откуда деньги возьмутся?
Ну, во-первых, да, как бы будет градуированные цены. Вообще надо понимать, для украинцев одна из таких как бы болезненных проблем, и для украинской политики это тоже очень важная проблема, это проблема тарифов. Еще в 2016 году резко увеличили тарифы, ну, чтобы они соответствовали как бы рыночным ценам на газ и на другие энергоносители. И вот с тех пор это такая болезненная проблема. Из-за этого пострадал один из бывших премьеров, Порошенко тоже. Это одна из причин его поражения на выборах. Зеленский пытается как бы стабилизировать тарифы. Поэтому вот есть стабильная цена для потребителей, ну, по минимуму определенному. В два раза будет более высокий тариф для коммунальных предприятий и учреждений. Ну, а для остальных цена будет выше. Тут, конечно, есть проблема. Так вот, откуда будут брать деньги? Частично будут финансировать, вот покрывать дополнительные затраты местные советы.
А у них, откуда деньги? Откуда бюджеты?
Я вот упомянул, у нас прошла реформа децентрализации. И бюджеты местных советов, начиная с 2016 года, существенно выросли. Ну, самые большие в Киеве, конечно, там профицит бюджета большой. Но и в других вот крупных городах тоже достаточно большие бюджеты. Частично они покроют, а частично государство будет тоже субсидировать, будут специальные субвенции. Вот об этом как раз договорились, и вот подписали документ представители мэра крупных городов, представители правительства и вот компания НАК «Нафтогаз Украины».
А в бюджете, я прошу прощения, просто времени мало, поэтому я буду, в общем, вас так поджимать. А в бюджетах деньги на это есть или нет? То есть кто год назад, когда бюджетировались региональные бюджеты и федеральный, предполагал, что там цена на газ улетит за $1000. То есть это явно ведь никто не мог спрогнозировать.
Я поясню. Ну, во-первых, все-таки, хотя несколько протормозили наши руководители компании НАК «Нафтогаз Украины» с закупками газа, но все равно часть газа осталась от прошлого сезона, там были большие запасы. У нас, кстати, большие подземные газовые хранилища. Часть газа закупили весной и летом, но, конечно же, надо было раньше закупить побольше газа. Mm-hmm. Поэтому на сегодня, в общем-то, речь не идет о том, что вот мы должны весь газ покупать по нынешним сверхвысоким ценам. Будут покупать коммерческие предприятия, отдельные компании. У нас тоже, кстати, газовый рынок, есть конкуренция на этом рынке. Поэтому те, кто не сможет получать газ по льготной цене, вынуждены будут покупать его на коммерческих основах, к сожалению, на более высокой цене. Это скорее ударит по промышленности.
Я про это хочу спросить. А вот никому в голову там не приходит из ответственных людей в Киеве, что, в общем, самое время-то как бы вернуться к обсуждению прямого договора с «Газпромом»?
Я напомню, потому что в России об этом, наверное, не знают. Россия не покупает напрямую газ у «Газпрома» с 2016 года.
Да, я знаю. Почему? Мы знаем об этом.
Здесь сыграли свою роль политические мотивы.
Конечно, конечно.
И у нас целый ряд политических сил, даже большая часть парламентских сил, нынешних парламентских сил, выступает против того, чтобы покупать у России газ, покупать вот у «Газпрома». Поэтому, ну, если вдруг возникнет такая необходимость, я как бы не исключаю полностью, что такой вариант может рассматриваться. Тем более, что надо начинать переговоры заранее, задолго до 2024 года, о продолжении транзита российского газа через нашу газотранспортную систему. Поэтому тема может обсуждаться, хотя, вот как я уже сказал, целый ряд влиятельных политических сил в Украине выступают категорически против этого.
Ясно. Спасибо большое. Владимир Фисенко был с нами, руководитель Центра прикладных политических исследований, город Киев. Говорим мы о происходящем на Украине, говорим мы о том, что нормандский формат, причем на очень высоком уровне, на уровне министров иностранных дел, возобновляется. Поэтому так или иначе Кремль будет вести дела и с Зеленским тоже. Да, какая разница, господи, в конечном счете? То есть, вы же понимаете, там и Зеленский, ну, давайте не будем растекаться как бы вот слишком широко. Зеленский — это все равно в той или иной степени продукт выражения интересов, взглядов, там, каких-то доминирующих идей внутри довольно большого общества, 40-миллионного общества. Можно там совсем упростить ситуацию и сказать, что вот им манипулируют исключительно олигархи. Можно и так, конечно. Но тут будет довольно большая натяжка. Ему приходится учитывать, в общем, довольно много там разнонаправленных сил. Меня во всей этой теме, конечно, занимает только один довольно простой вопрос. Вот если отбросить всю словесную шелуху, произошедшее в конце лета осенью, вот этот вот энергетический кризис, полноценный энергетический кризис, в который входит весь мир, он из него не вышел, он входит в него, цены растут как бешеные во всем мире, на нефть, на газ, на уголь, на все абсолютно. Вот если он продлится еще полгода, вот в такой же острой фазе, очевидным образом, украинская промышленность, а налоги ведь они откуда-то должны браться, становится абсолютно неконкурентоспособной по сравнению с немцами, по сравнению с поляками, по сравнению с венграми, голландцами, всеми абсолютно, у всех прямые долгосрочные договора с поставщиками газа, неважно, кто это, российский «Газпром» или Норвегия, или американский «Жиженый газ». Там другие цены. Ну и, соответственно, вот поскольку энергетическая составляющая в любой продукции там занимает существенную часть, а особенно в производстве, ну если не сырья, то продуктов первичного передела, там Украина же, как Россия, там в большой степени деиндустриализированы. То есть вот электрическая энергия, там тепловая энергия занимает очень существенную долю в себестоимости. Ну, собственно, как бы это к чему должно прийти? Но вот по идее, мне кажется, что этот энергетический кризис и может стать своего рода платформой для, ну, хоть какого-нибудь отрезвления в Киеве для тех же олигархов. Как бы деньги, они бьют больнее всего. Потеря в наличных – это самое болезненное, что вот эти господа могут себе представить. Да и наши такие же абсолютно. Монетократия. Монетократия. Вот мне кажется, что на этой позитивной ноте, на этой ноте, настроенной на надежду, можно и закончить сегодняшний эфир. Услышимся завтра в 8 утра. Читайте, смотрите, подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». Буду сегодня писать, выкладывать, оставаться с вами. Всего хорошего дня, пока.
Утренний Мардан.